Говорит Радио Свобода. Экологи по-прежнему опасаются радиоактивного заражения в связи с пожарами в лесах, прилегающих к Чернобыльской зоне. Борис Громов ответил на заявление Юрия Лужкова, обвинившего в некомпетентности власти Подмосковья в профилактике природных пожаров. Для чего новым властям Киргизии потребовалось лишать неприкосновенности первого президента страны Аскара Акаева? Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев попал в больницу после задержания при разгоне митинга с требованием отставки мэра Москвы. В Эдинбурге открылся крупнейший в мире фестиваль искусств. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 13 августа. У микрофона Андрей Шароградский. По данным Рослесозащиты, в России пожарами охвачены почти 4000 гектаров леса, зараженного радиацией после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Власти утверждают, что все под контролем, а экологи, в свою очередь, говорят, что в случае неблагоприятного развития ситуации радионуклиды с дымом от пожаров могут достигнуть крупных российских городов, в том числе Москвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По информации председателя Союза за Чернобыль Вячеслава Гришина, речь идет о четырех регионах – Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областях. Причем, как сообщил Гришин агентству «Интерфакс», в некоторых районах Брянской области радиоактивность уже превысила норму в десятки раз. Начальнику информационно-аналитического управления администрации Брянской области Алексею Кострыкину повышенное внимание прессы к своему региону не нравится.
Были отмечены отдельные возгорания, которые здесь же тушились в течение 2 часов. В Москве боятся этого больше, чем в Брянске. Вот в Брянске спокойно. Никто об этом не говорит, потому что нигде не фиксируется повышение этого фона. Полыхают радиационные леса. Откуда? Где они полыхают?
Пока оснований для паники нет, но и расслабляться не стоит, говорит депутат Брянской областной думы, эколог Людмила Комогорцева, которая как раз находится в районах, пострадавших от лесных пожаров.
За весь период пожарного сезона на территориях, загрязненных радиацией, произошло незначительное возгорание, затронув площадь 27,7 гектаров. Эти пожары были своевременно локализованы и ликвидированы. Население очень серьезно относится местное ко всей этой ситуации. Несмотря на то, что сегодня ситуация контролируемая и нормальная, но тем не менее нельзя расслабляться. У нас накопилось очень много так называемого мертвого леса. Вот официальные данные – это сухостойная древесина именно с высокой степенью радиации. Ну, прежде всего, это новозыбковское лесничество. Это порядка 930 тысяч кубических метров. Не дай бог, наличие глобального пожара может привести к вторичному загрязнению территорий. У нас в 99 году был серьезный пожар в Красной горе, и вот тогда в результате верхового пожара произошло загрязнение за 300 километров, повысился радиационный фон в городе Смоленске, это километров 300 отсюда.
Осуществляется ли независимый общественный экологический контроль?
Есть различных организаций замеры, общий радиационный фонд не повышен. Можете к числу независимых контролеров отнести и меня. Я могу подтвердить, что ситуация пока в норме. Хотя еще раз говорю, что это не говорит о том, что опасность ликвидирована полностью.
Рассказала Радио Свобода депутат Брянской областной думы Людмила Комогорцева. За ситуацией на Брянщине с тревогой следят соседи. В Белоруссии опасаются проникновения на территорию страны радионуклидов в случае сильных пожаров в Брянской области. И на Украине в последние дни вспомнили о Чернобыле, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В зоне вокруг Чернобыльской АЭС, как, впрочем, и по всей Украине, объявлен самый высокий 5-й уровень пожарной тревоги. Основная опасность здесь исходит от браконьеров и охотников за металлами, которые нелегально проникают на загрязненную радиацией территорию и могут привести к возгоранию леса, отмечает руководитель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.
касается леса Чернобыля, то там горит постоянно, каждый год. Больших пожаров пока не зафиксировано.
Когда идет сгорание этого леса, то, естественно, радиоактивные вещества, они превращаются в радиоактивную смесь. И если северный ветер, они будут оседать в Москве. И если южный ветер, то они пойдут на Белоруссию.
В МЧС Украины заявляют, что ситуация в Чернобыльской зоне находится под контролем. За последние две недели пожарники 5 раз выезжали к местам возгорания травы. А с начала года таких случаев было 13, говорит заместитель директора Чернобыльской пущи Евгений Кирилюк.
Лесовых пожаров крупных у нас и верховых не было. Это в основном подсилка, возгорание травы. В свое время среагировали, в свое время потушили.
В последний раз большие площади чернобыльских лесов были охвачены огнем в 1992 году. И подобный пожар, по мнению Владимира Борейко, может повториться в любое время.
Украина в 90-х годах полностью разрушила свою службу защиты лесов от пожаров. И поэтому сейчас все это делается архаичными методами. Техники нету, учения, как тушить пожары, не проводятся. И если, не дай бог, серьезно начнется возгорание, то сразу не потушат. Тем более там же еще есть торф, а торф вообще тушить практически невозможно. Он горит вглубь, и он тоже радиоактивный.
Как подчеркивают экологи, несмотря на установившуюся жару, украинские власти не предпринимают никаких дополнительных мер для борьбы с возможными масштабными пожарами в Чернобыльской зоне.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко. Между тем стало известно, что Росгидромет направил в загрязненные в результате Чернобыльской аварии районы Брянской области мобильную лабораторию для радиационной разведки. Это решение Росгидромета свидетельствует о том, что, как и предупреждали экологи, опасность распространения радиации остается, говорит руководитель энергетического отдела организации «Гринпис Россия» Владимир Чупров.
Если туда ушла радиационная лаборатория, вообще это очень плохо, что она ушла только сейчас. Потому что пожары там были, их было десятки на радиоактивных лесах. Если этого радиационного мониторинга не велось, то это вообще вопрос к прокуратуре, почему этого не было. Что касается местной администрации Брянской области, которая опровергает наши факты, ну, извините, есть организация Рослесозащита, которая как раз дала статистику этих пожаров на 269 гектаров только в Брянской области на радиоактивно загрязненных лесах. Если администрация Брянской области об этом не знала, люди не были защищены, если пожарные получили малые дозы радиации и ущерб здоровью, то это опять же прямой вопрос прокуратуре, почему руководство Брянской области не обеспечило надежной защитой во время пожаров этих людей. И это вопрос к сокрытию информации, то есть то, что было 25 лет назад, когда в аналогичной ситуации людям просто не говорили, что они подвергаются радиационному воздействию.
Тем временем российские власти, сообщает агентство «Интерфакс», официально известили Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ о том, что лесные пожары на ее территории не вызывают угрозы распространения радиоактивных частиц в атмосфере. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Минувшей ночью впервые за последние 2 месяца в Москве прошел настоящий продолжительный дождь. Синоптики обещают выходные без дыма и ветер северо-восточного и восточного направления. Со среды торфяники Коломенского и Егорьевского районов власти пытаются затопить водой из реки Оки, но ситуация с пожарами в Подмосковье, судя по всему, выглядит хуже, чем говорят представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Увеличение числа пожаров в Подмосковье, по данным спутникового мониторинга, эксперты объясняют тем, что небо очистилось от дыма и проявились все очаги. Если до этого по Подмосковью числилось 14 горячих точек, то теперь 69. Сильные пожары из космоса видны на торфяных разработках на границе с Рязанской областью, в районе Шатура, а также на юго-востоке Московской области. Рослесхоз опубликовал схему расположения пожаров и выяснилось, что данные МЧС и Рослесхоза по Подмосковью различаются более чем в 30 раз. По версии МЧС, обстановка выглядит лучше. Если МЧС общую площадь пожаров в Подмосковье оценивает 130 гектаров, то только по одному Луховицкому району, по официальному официальным и доступным данным на утро 12 августа на порядок больше охваченных огнем площадей. Заместитель министра России по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян заявил журналистам.
У нас действует 120 гектаров лесоторфяных пожаров. Из них 12 торфяных общей площадью 20 гектаров. Это достаточно, чтобы за двое суток их как локализовать, так и ликвидировать. Группировка более 8 тысяч человек по-прежнему остается на этих позициях для полной ликвидации пожара.
По данным экологов из Гринпис, в Егорьевском и Шатурском районах появились новые очаги возгорания. Продолжает гореть особо охраняемая природная территория Ордовицкий мох. Уменьшилась площадь пожаров только в Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском районах. Вот что по телефону рассказал Александр Бабаев из отряда добровольцев.
Сейчас, в данный момент, я вот сейчас опиловку делаю деревьев, то есть вот ребят кто-то засыпает, у нас распределены обязанности всех. Лучше там, они чуть подальше, эти четверо. Хорошо, бери. Извините, значит, ситуация такая, в Орехово-Зуевском районе волонтеры трудятся близ деревни Федорова. Тут вроде бы более-менее нормально, но мы сейчас переброшены в сторону Павловского посада, потому что огонь ближе к деревне Ковригино подошел, и вот здесь мы уже его локализуем несколько дней подряд. И деревни, и садовое товарищество.
Несколько дней, это значит, огонь остановили, он не подходит, либо он развивается?
Огонь сначала сильно, стремительно был, сейчас вот он поубавился, и силами МЧС, и вот наши ребята стараются. То есть тлеющий. Но мы его засыпаем в тех местах, где есть вероятность, что он опять разгорится, раздуется ветром.
А дождей там не было, да, вот прошедшей ночью?
Был. Он тоже очень помог, конечно, увлажнил. Но вы понимаете, да, что настолько лес сухой, что этот дождик очень быстро впитался, и все опять высыхает. Дежурим, остаются люди на ночь, приезжают с палатками, мы разбиваем лагеря здесь такие небольшие свои. И смотрим за ситуацией днем и ночью. Жители местные нас поддерживают, что вот молоко нам приносили, парное.
Продолжаются пожары на авиабазе ВМФ под Коломной. Подполковник Виктор Беронт, лишившийся должности командира части по следам известного заявления президента Дмитрия Медведева, по-прежнему продолжает тушить огонь, появившийся здесь еще 29 июля. С локальными возгораниями на территории более 100 гектаров борьбу ведут человек 30, по-прежнему без какой-либо помощи извне. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Тем временем пожары являются поводом и для политических дискуссий. Недавно замечание мэра Москвы Юрия Лужкова о недостаточной эффективности действий подмосковных властей при профилактике пожаров не остались без ответа. Губернатор Московской области Борис Громов выразил недоумение по поводу этих обвинений и посоветовал столичным чиновникам прекратить нападки и помочь в ликвидации последствий природных пожаров. Тему продолжит Елена Поляковская.
После экстренного возвращения из отпуска столичный мэр решил выяснить причину и природу возникновения пожаров в Подмосковье. Ответ на вопрос, кто виноват, в этом случае долго искать не пришлось. Руководство Московской области Лужков назвал ответственным за то, что до сих пор нет плана по защите от торфяных пожаров. Кроме того, столичный градоначальник уверен, что мероприятие по пожаротушению не требует тех миллиардов, о которых говорил губернатор Московской области Борис Громов. В свою очередь Громов обвинил московские власти в популизме и призвал совместными усилиями бороться с бедствием. Отношения глав двух субъектов Российской Федерации и раньше были не безоблачными, говорит эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Слишком много возникает конфликтов интересов, бизнес-споров, слишком большие на кону деньги, и понятно, что безоблачными отношения здесь быть, наверное, не могут. Но есть в этом еще и элемент, связанный с некой нервозностью нынешней ситуации и с поиском виноватых, который явно или неявно идет, и, по-видимому, будет иметь следствием, когда пожары закончатся, какие-то демонстративные наказание. И в этом отношении очевидно желание и того, и другого лидеров показать, что они то, что делают у себя, все правильно и эффективно, а у соседей все обстоит совсем не так благополучно.
Эксперты отмечают, что оба руководителя могут в ближайшее время лишиться своих постов. Однако, по мнению политолога Николая Петрова, ситуацию усложняет то, что реальной замены ни Лужкову, ни Громову пока нет.
Понятно, что и Юрий Михайлович и Борис Севович находится на своем последнем сроке каждый, и понятно, что речь идет там о месяцах, а может даже и меньше, нахождения у власти. И сейчас решается вопрос о том, на каких условиях и кто их заменит на постах.
Срок полномочий Юрия Лужкова истекает в преддверии выборов в Госдуму в июле 2011 года. Менять его тогда будет невыгодно, так как он традиционно дает хорошие проценты партии власти. По мнению политолога Николая Петрова, вопрос о снятии Юрия Лужкова должен решиться либо сейчас, либо он будет переназначен на новый срок.
Если ему удастся дождаться до середины октября, то дальше уже страна вступает в новый электоральный цикл, и вряд ли захотят рисковать стабильностью, электоральной предсказуемостью такого огромного региона и к тому же столицы, как Москва, то есть тогда уже до окончания следующего выборного цикла Юрий Михайлович Лужков может спокойно досидеть на посту.
Обмен взаимными обвинениями руководителей Москвы и области заставил вспомнить об инициативе объединения двух субъектов федерации. 4 года назад Лужков оценивал эту идею сдержанно позитивно, Громову план слияния решительно не нравился. Но, как говорят эксперты, и мэру, и губернатору сейчас не до этого. Ситуация с пожарами в Подмосковье по-прежнему остается сложной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменит ли природу власти в северокавказских республиках переименование постов президента в более скромные? Об этом говорим журналистам Вадимом Дубновым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 13 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Новые власти Киргизии объявили, что лишили неприкосновенности первого президента страны Аскара Акаева. Он также лишен статуса экс-президента. Соответствующий декрет подписала сегодня глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева. В декрете указывается, что в отношении Аскара Акаева Генеральной прокуратурой возбужден целый ряд уголовных дел. При этом сам Акаев считает декрет незаконным и обвиняет своих оппонентов в неспособности навести элементарный порядок в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В декрете, подписанном главой Временного правительства Розой Атунбаевой, указывается, что в отношении беглого президента Аскара Акаева Генпрокуратурой возбужден целый ряд уголовных дел. Бывшему президенту Киргизии инкриминируются деяния, направленные против собственного народа и государства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Согласно документам, Генеральной прокуратуре поручено принять необходимые меры по привлечению к уголовной ответственности Акаева, а также его экстрадиции в Киргизию. Как говорится в документе, цитирую, «многочисленные заявления Аскара Акаева носят выраженный провокационный характер, так как направлены на ухудшение ситуации в стране и фактически являются сигналом для деструктивных действий третьей силы, жаждущей реванша». Конец цитаты. Напомню. Ранее Временное правительство Киргизии лишило иммунитета второго президента Курманбека Бакиева, обвинив его в массовых убийствах во время революции 7 апреля.
По данным пресс-службы киргизского правительства, Аскар Акаев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, выразившегося в допущении применения огнестрельного оружия против мирного населения, передаче киргизских земель Китаю и Казахстану, а также, цитата, «уничтожении народного богатства, узурпации государственной власти посредством так называемых народных референдумов», конец цитаты. Живущий в России Аскар Акаев заявил Радио Свобода, что декрет о лишении его неприкосновенности является незаконным.
Во-первых, любые действия в отношении экс-президента в соответствии с новой конституцией, только что принятой народом Кыргызстана по инициативе этого временного правительства, может возбуждать только парламент страны, и только парламент имеет право принимать решения. Сегодня в Кыргызстане парламента нет. Временное правительство распустило действующий парламент, а новый парламент будет избран только осенью в октябре 2010 года. Поэтому никто против экс-президента Акаева обвинения не выдвигал. И нет парламента, который мог бы это рассматривать. Документ этот незаконный. Во-вторых, он подписан членами несуществующего временного правительства, так как после вступления в действие новой конституции временное правительство прекратило свое действие, поскольку в новой конституции нет ни одного слова о временном правительстве. Он является антиконституционным. И многие члены уже давно вышли из временного правительства, подали в отставку, чтобы принять участие на выборах. Но, тем не менее, они подписали этот документ. Я считаю, что документ является антиконституционным, незаконным.
По мнению Аскара Акаева, документ носит явно политический характер и вызван тем, что временное правительство не в состоянии решить текущие экономические проблемы и навести элементарный порядок в стране. Аналогичной точки зрения придерживается сотрудник Российского института стратегических исследований, эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов.
Когда происходят революции, мировой опыт очень часто показывает, что и во Франции во время Великой Французской революции, и в России во время Октябрьской революции революционеры вынуждены вести себя следующим образом. Очень часто они не могут удовлетворить те ожидания населения, которые возлагали на смену власти. И вместо того, чтобы кардинально улучшать социально-экономическую ситуацию в стране, они просто предъявляют отрубленные головы прежних врагов.
В то же время Аждар Куртов убежден, что отдельные претензии к Акаеву, описанные в декрете, могут иметь уголовные перспективы.
И в частности, в указе фигурирует ситуация с золотым месторождением Кунтор. Это крупнейшее месторождение, и в первой половине 90-х годов киргизское правительство, возглавляемое Аскаром Акаевым, заключило договор с иностранной фирмой, с канадской фирмой по разработке этого месторождения. Договор, строго говоря, совсем кабальный. По его условиям Киргизия действительно недополучала значительные финансовые средства. Вот эти моменты нужно расследовать, доказать вину конкретного человека, Аскара Акаева, а не каких-то других чиновников. И тогда это может иметь место в качестве привлечения его к уголовной ответственности. Ну а кроме того, в указе фигурирует ряд других эпизодов, связанных с распределением собственности близким родственникам Аскара Акаева. Если это действительно будет доказано, и будет доказана личная причастность Аскара Акаева к этой ситуации, то вполне возможно, такого рода эпизоды могут действительно лечь в основу уголовного преследования.
Аскар Акаев возглавил республику в 1990 году. Спустя 15 лет был свергнут оппозицией, ныне живет и работает в Москве, преподает в Московском государственном университете имени Ломоносова. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И до конца этого часа следующие темы. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев попал в больницу после задержания при разгоне митинга с требованием отставки мэра Москвы. Губернатор Алтайского края распорядился отстранить от должности мэра Барнаула, однако депутаты городской думы выступили против этой отставки. В Эдинбурге открылся крупнейший в мире фестиваль искусств. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сталин мертв, репрессии продолжаются.
Комментарии экспертов.
Эксперты о внедрении российской системы навигации ГЛОНАСС.
В блогах «Свободы».
Ванкувер хоккей, Сочи хоккей. Алексей Кузнецов о том, почему случаются олимпийские катастрофы.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Природных пожаров на территории Брянской области в настоящее время нет, заявил в пятницу глава МЧС России Сергей Шойгу. По его словам, появившаяся в СМИ информация о пожаре в брянских лесах, загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, не соответствует действительности. Президент Республик Северного Кавказа готовит совместное обращение в Госдуму России, в котором намерены просить об изменении наименования руководителей республик, входящих в состав России. Об этом заявил в пятницу президент Чечни Рамзан Кадыров, который накануне обратился к парламенту республики с просьбой отказаться от слова «президент» для обозначения руководителя Чечни и избрать другой термин. Суд в Москве отложил до понедельника решение вопроса о продлении сроков содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, выступая на сегодняшнем заседании суда, назвали незаконным требование прокурора продлить срок их ареста до ноября. В Саратове обрушилась крыша одного из торговых комплексов. Пострадали 9 человек, один из госпитализированных в тяжелом состоянии. Площадь обрушения составила 250 квадратных метров, сообщает МЧС. В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатометов и автоматов расположение мотострелкового полка. Сообщается, что огонь велся со стороны частных домов в станице Троицкая Сунжинского района республики. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон выразила обеспокоенность в связи с размещением российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. Белоруссия может отказаться от сотрудничества с Россией при строительстве первой в стране атомной электростанции.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 13 августа. У микрофона Андрей Шароградский. К моменту первого выхода нашей программы в эфир активисты российской оппозиции Сергей Удальцов и Константин Косякин, задержанные вчера милицией перед попыткой провести в центре Москвы несанкционированный митинг, оставались в отделении милиции. По крайней мере, никаких данных об их освобождении нет. Мобильные телефоны у Удальцова и Косякина были отобраны милиционерами. Правозащитник Лев Пономарев, также задержанный еще до начала акции оппозиционеров, попал в больницу с диагнозом гипертонический криз. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Членов движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Константина Косякина вчера задержали одними из первых еще в подземном переходе к памятнику Юрию Долгорукому, где оппозиционеры собирались провести свою акцию под названием «День гнева». Ранее столичные власти ее запретили. За пару минут до неприятной встречи с милиционерами мне удалось поговорить с сопредседателем «Левого фронта» Сергеем Удальцовым. Он рассказал о претензиях, с которыми они выступают.
Сами московские власти вынуждают нас делать наши акции протеста более регулярными, более последовательными, вот запрещая, разгоняя, арестовывая людей. Они только озлобляют граждан, усиливают градус протеста. Поэтому после очередного разгона, который был в июне, мы приняли решение сделать акцию регулярной, приняли решение каждый месяц выходить и добиваться серьезных перемен в городе. Это отставка мэра, возвращение нам выборов мэра, потому что отсюда именно произрастает безответственность властей, их бесконтрольность, их халатность, то, что мы видим сегодня практически каждый день в городе. Так что наша акция будет бессрочной до момента реализации наших требований. Все разговоры о том, что Лужков незаменим, поэтому ему нужно еще там 10 или 20 лет руководить Москвой, это просто-напросто издевательство над здравым смыслом. Будут нормальные выборы, найдутся достойные кандидаты, и у москвичей будет из кого выбирать.
Пока Сергея Удальцова и Константина Косякина заталкивали в милицейский автобус, правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев смог пройти сквозь кордоны, заблокировавшие подземный переход. Однако уже через пару минут, когда он вошел в собравшуюся к тому времени толпу митингующих, его окружили милиционеры и, пробиваясь сквозь фотографов и журналистов, оттеснили в припаркованный автобус. Уже ночью правозащитник пожаловался на плохое самочувствие, и под присмотром патрульных машин его отправили в больницу.
Мне врачи предложили здесь провести всякого рода исследования небольшие, но я думаю, где-нибудь на неделю я застряну в больнице. Меня когда в отделение милиции сюда доставили, скорую помощь сопровождала милиция. Дежурила здесь до того момента, пока не убедилась в том, что меня госпитализируют. Когда меня действительно госпитализировали, они там уехали.
Рассказывает координатор московского отделения «Левого фронта» Василий Кузьмин.
Стоит заметить, что и Сергей Удальцов, и Константин Косякин были задержаны не во время проведения акции, а на подходе, то есть фактически превентивное задержание. Соответственно, ничего нарушить они просто не могли.
Вам известно, сколько вообще активистов «Левого фронта» вчера были задержаны милицией во время акции?
Вчера было задержано порядка 20 наших активистов. Разными волнами просто люди задерживались. Кому-то удалось, в общем-то, и покинуть ОВД, скажем так, несколько быстрее, чем положено. Вот, большинству были вменены статьи 20.2, участие в несанкционированном митинге, пикете. Ну, собственно говоря, у меня была такая статья. Одному еще участнику, Григорию Тарбееву, также вменили статью 19.3, и сегодня он был осужден на 1000 рублей штрафа.
В отношении вас, задержанных за участие в несанкционированной акции, какие-то меры предпринимались, имеется в виду штрафные санкции, возможно?
Нам были выданы повестки в суд на завтра. Соответственно, пока еще ничего принято не было, мы отпущены под обязательство о явке.
Лев Пономарев заявил, что в ближайшее время он подаст жалобу на действия милиции во время митинга. Против участников митинга милиционеры применили непропорциональную силу. Это не милиционеры, а полицаи, заявил правозащитник. Участники акции под названием «День гнева» в рамках кампании «Москва без Лужкова. Вернем себе город» не первый раз пытаются провести свой пикет. Основные его лозунги – Лужкова и Громова в отставку, «Единой России не доверяем», правительство Путина в отставку, местному самоуправлению – реальную власть. К мэрии противники Лужкова каждый раз пытаются принести черные метки, и каждый раз оппозиционеры сталкиваются с противодействием со стороны милиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 13 августа. Губернатор Алтайского края Александр Карлин распорядился отстранить от должности мэра Барнаула Владимира Колганова, как сказано в постановлении губернатора, за игнорирование решений суда и бездействия. При этом депутаты городской думы выступили против отставки Колганова. Об этой коллизии наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин отстранил от должности главу Барнаула Владимира Колганова. Как сказано в постановлении, за систематическое неисполнение решений судов и бездействие. По данным главы региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов, в том числе 6 судебных решений о ликвидации несанкционированных свалок, а также несколько решений о предоставлении гражданам жилья. Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал решение губернатора и предложил главе Барнаула, члену политсовета партии власти, написать заявление о добровольной отставке. Тот подчинился партийной дисциплине, однако назвал это решение неправильным. На состоявшемся сегодня внеочередном заседании Барнаульской городской думы депутаты фактически подтвердили полномочия главы города, тайным голосованием отклонив заявление Владимира Колганова об отставке. Депутаты посчитали неправильным связывать политические интересы с ежедневной хозяйственной работой по управлению городом, заявила председатель Барнаульской городской думы Людмила Зубович. Тем не менее, 14 августа мэр Барнаула не сможет исполнять свои обязанности. В этот день будет официально опубликовано постановление губернатора Алтайского края. Представители мэрии Барнаула называют решение губернатора необоснованным, а причины отставки неубедительными, поскольку во всех судебных актах фактов противоправных действий главы города не установлено, а выделение всем нуждающимся квартир и ликвидация свалок ограничивается дефицитом городского бюджета. Ранее против Владимира Колганова было возбуждено 2 уголовных дела. Он обвинялся в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями при приватизации муниципальной собственности. Однако прокуратура не нашла в его действиях состава преступления. Говоря о личном конфликте между губернатором и градоначальником, многие эксперты отмечают кулуарный характер принятия решения об отставке, говорит руководитель гражданской ассамблеи Алтайского края Константин Емешин.
Ситуация фактически, она отражает сегодняшнюю политическую жизнь у нас в стране, поскольку нету, по сути дела, таких вот демократических процедур, конкурентных выборов, нет конкурирующих политических партий, а идет вот такая подковерная как бы игра, поэтому вот в результате этой подковерной игры в конце концов родилось такое решение, что вдруг его надо отстранить. Я не защищаю Колганова, потому что и у меня, и у всех барнаульцев масса к этому претензий. Но для гражданского общества это вообще технологии неприемлемые. То есть, если вы против, тогда бы вы вышли и сказали: барнаульцы, не голосуйте за него потому-то, потому-то. И мы бы прислушались и проголосовали. А когда вдруг «Единая Россия» и губернатор соглашается с выдвижением его от имени «Единой России», избирает, а тут проходит, но он еще даже полсрока не отсидел, вдруг его как бы убирает, то нам непонятно, это просто неуважение к гражданскому обществу.
Мэр Барнаула Владимир Колганов в своем обращении к жителям Барнаула призвал их воздержаться от акции протеста и сообщил, что правомерность постановления губернатора об отставке предстоит оценить судебным органам. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 августа. У микрофона Андрей Шароградский. В Эдинбурге открывается ежегодный крупнейший в мире фестиваль искусств, и в этом году он продлится до 5 сентября. По замыслу организаторов, фестиваль станет познавательным путешествием по различным современным культурам Северной, Центральной и Южной Америки, а также Австралии, рассказывает наш корреспондент в Великобритании Наталья Голицына.
Основанный в 1947 году Международный Эдинбургский фестиваль остается крупнейшей в мире площадкой для выступлений мировых знаменитостей, крупнейших оркестров и театров со всего мира. Сейчас это, по сути дела, не один, а 12 фестивалей, проходящих в рамках Эдинбургского, в частности, музыкальный, театральный, балетный, джазовый, книжный и кинофестиваль. Международный Эдинбургский – это фестиваль мирового артистического истеблишмента. В этом году он открывается монументальной ораторией «Эль Ниньо» американского композитора Джона Адамса, повествующей о рождении Христа, которую критики сравнивают с пассионами Баха. Ее исполняют шотландский симфонический оркестр BBC, хор и солисты. На фестивале выступят также симфонический оркестр финского радио с музыкой Нильсена и Вагнера, Кливлендский симфонический, в программе которого симфонии Брукнера, а также Российский национальный оркестр с исполнением 15-й симфонии Шостаковича и скрипичного концерта Чайковского, который в сопровождении оркестра исполнит Вадим Репин. В отсутствие ранее заявленного руководителя оркестра Михаила Плетнева, который решил не выступать в Эдинбурге в связи с таиландским скандалом, оркестром будет дирижировать Андрей Борейко. Кроме того, ожидается выступление голландского королевского концерт-гебау и симфонического оркестра из Сиднея. Лионская опера привезла на фестиваль оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бес». Среди музыкальных звезд – японская скрипачка Мидори, американская сопрано Кристина Бруер, канадский баритон Джеральд Финли, английская меццо-сопрано Сара Коннелли. Впервые покажет свои балеты на музыку Карелии Пуленко балетная труппа Алонзо Кинг Лайнс из Сан-Франциско. Завершится фестиваль эпической 8-й симфонии Малера в исполнении шотландского симфонического оркестра, хора и солистов. Продюсер Международного Эдинбургского фестиваля Сьюзи Барнетт в интервью «Радио Свобода» отмечает специфику фестиваля этого года.
Нынешний фестиваль несет на себе отпечаток стиля и вкусов его художественного директора Джонатана Миллса, который возглавляет фестиваль с 2007 года. Под его руководством программы фестиваля кардинально изменились. В этом году акцент был сделан на культуре и искусстве неевропейских стран – Северной, Центральной и Южной Америк, Австралии и Новой Зеландии. Конечно, Европа также не забыта, мы ведь на протяжении десятилетий европейский фестиваль. Мы очень рады участию Российского национального оркестра и Вадима Репина. Публика с огромным интересом ждет их выступления. Можно упомянуть и бывшего российского пианиста и дирижера Владимира Ашкенази, который будет дирижировать Сиднейским симфоническим оркестром в заключительной части фестиваля.
На Международном Эдинбургском фестивале в этом году планируется 450 представлений с участием почти 300 музыкантов, певцов, танцовщиков и артистов. Ожидается, что фестиваль в течение 3 недель посетит около 400 тысяч человек. Сьюзи Барнетт называет нынешний фестиваль одним из самых значительных за всю более чем 60-летнюю его историю.
Это один из наших самых захватывающих фестивалей. В нем сплелись самые разные экзотические культуры и народы мира. Каждый из слушателей и зрителей сделает на нем множество художественных открытий, ощутит его уникальную магическую атмосферу. Побывав однажды на фестивале, люди вновь и вновь сюда возвращаются.
Говорила продюсер Международного Эдинбургского фестиваля Сьюзи Барнетт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 августа, продолжит обзор публикации в иностранной печати. Сегодня это французская печать. Франция подверглась резкой критике за ее политику по отношению к французским гражданам иностранного происхождения. Комитет по борьбе с расовой дискриминацией Организации Объединенных Наций осудил недавние предложения президента Франции Николя Саркози, касающиеся цыган и лишения некоторых преступников французского гражданства. публикациях на эту тему во французской прессе наш парижский корреспондент Елизавета Алисова.
ООН делает выговор Парижу в связи с цыганским вопросом. Под таким заголовком выходит сегодня статья в газете «Либерасьон». В течение двух дней французская делегация, которая присутствовала на заседании Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН в Женеве, подвергалась непрерывному огню критики. Это заседание должно было быть вполне банальным. Это регулярное мероприятие, в ходе которого рассматривается ситуация в странах, которые ратифицировали Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Но в результате заседание приняло политический оборот, цитирует газета одного из осведомленных французских чиновников. По его словам, члены Комитета по ликвидации расовой дискриминации не понимают, как Франция может так относиться к цыганам и вообще иностранцам, и как можно даже представить себе лишать кого-то гражданства. Здесь речь идет о выступлении президента Франции Николя Саркози в городе Гренобле на востоке страны 30 июля, в ходе которого он предложил лишать гражданства французов иностранного происхождения, которые покушались на жизнь представителей правопорядка. Эти слова вызвали бурную критику во Франции со стороны правозащитных организаций и левой оппозиции. Либерасьон цитирует и эксперта комитета ООН из Алжира, который заявил, что он не понимает, как можно экстрадировать из Франции цыган, если они граждане Европейского Союза. Газета «Монд» цитирует докладчика Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН Пьер Ришара Проспера. «Существует большая разница между имиджем Франции за границей и реальным положением вещей в стране. Пришло время для того, чтобы мечты о равенстве и братстве в вашей стране стали реальностью». «Монд» публикует и небольшую статью о том, что после задержания полиции за цыганами устанавливается слежка. Несколько дней назад правозащитная организация «Лига прав человека» получила информацию от источников полиции о том, что дирекция полиции на транспорте региона Иль-де-Франс, Париж и пригороды, дала указание, чтобы за цыганами, которых выпускают после задержания, была установлена слежка. Для этой операции, которая получила название «Ариан», специально выделили людей из бригады по борьбе с преступностью. МОН цитирует Малика Салемкура, вице-президента Лиги прав человека. Единственная цель этой слежки – выяснить, где находятся стоянки цыган, для того, чтобы потом их демонтировать. Вчера министр внутренних дел Франции Брис Ортефю объявил о том, что за последние две недели полиция демонтировала 40 незаконных стоянок цыган. 700 человек будут высланы из Франции в страны своего происхождения, в Болгарию и Румынию. Малик Салемкур, вице-президент Лиги прав человека и координатор Ассоциации цыгане Европы, в интервью радиостанции France Inter высказал опасения в связи с политикой властей в отношении цыган.
Мы опасаемся разделения населения по этническому признаку. А как раз это и происходит. Ведь демонтируют не поселения выходцев из Африки или из Магреба, или еще откуда-то, а демонтируют исключительно поселения цыган. Это антицыганская операция на территории Франции. Кроме этого, если полиция и демонтировала 40 стоянок, то фактически сразу же после этого образовались 50-60 новых. Эти полицейские операции причинили людям психологические травмы. Но, по сути, их просто передвинули на несколько метров, и они обосновались в этих же городах, но в других местах. То есть это делается на показ. Расистская и неэффективная политика.
Газета «Паризьен» разместила на своем интернет-сайте видеорепортаж из городка Шуази-Леруа, расположенного недалеко от Парижа. Там в минувший четверг полиция демонтировала стоянку цыган. Государство предлагает цыганам помощь, если они пожелают вернуться в страну своего происхождения – Румынию. Но большинство предпочитает остаться во Франции. Никаких средств не предусмотрено, чтобы предоставить цыганам новое жилье или стоянки во Франции. Муниципальные власти городка призывают федеральную власть, которая инициировала операции по выселению цыган с незаконных стоянок, выделить деньги и на то, чтобы обустроить цыганам законное жилье. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 13 августа. Завершит выпуск, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Польше проходят памятные мероприятия, связанные с 90-летием «Чуда на Висле» – победы войск под командованием Юзефа Пилсудского над советскими армиями Михаила Тухачевского и Семена Буденного под Варшавой. Это сражение с неожиданным исходом определило дальнейший ход и скорое окончание польско-советской войны. О событиях того времени с польским историком профессором Томашем Наланчем беседует корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Как удалось полякам задержать и победить огромную Красную Армию в 1920 году? Советов погубили две вещи. Во-первых, это уверенность в том, что Польша уже проиграла. А во-вторых, они очень спешили дальше на Запад. Польша ведь не была главной целью этой войны. Об этом ясно сказано в приказе Тухачевского, командующего войсками Красной Армии от 4 июля 1920 года. Через труп Белой Польши ведет дорога к всемирному пожару. Польша должна была быть побеждена, потому что через ее территорию идет дорога в Германию. То есть можно сказать, что Варшавская битва 1920 года имела большое значение не только для самой Польши, но и для Европы. Конечно, та битва имела для Польши огромное значение, поскольку она сохранила независимость нашей страны. Если бы Польша проиграла, то на нее обрушились бы все несчастья, которые позже обрушились на Советскую Украину, Белоруссию, Красный террор, ЧК, коллективизация, Голодомор. А поскольку в Польше по различным причинам сопротивление этому было бы еще более сильным, то и репрессии были бы значительно более жесткими. По моему мнению, Польша за приход тогда советской власти заплатила бы миллионами жертв. Но мы сохранили независимость, а польская армия поставила непреодолимый барьер на пути расширения коммунизма. Его установили на восточных рубежах Польши. Если бы тогда коммунизм прошел через Польшу, то у него были бы большие шансы распространиться на всю Европу. Почему? В Европе коммунистические идеи в то время были так популярны? Коммунистическая идеология после всех несчастий, связанных с Первой мировой войной, выглядела для Европы привлекательно. Через 20 лет уже нет. Ведь через два десятилетия Европа уже боялась любого тоталитаризма, поскольку на собственном опыте убедилась, как выглядит гитлеровский тоталитаризм. А кроме того, гораздо больше уже стало известно о том, как выглядит реальность в Советском Союзе. Но в 20-м году этого не знали. Европа, особенно Германия, которая была в хаосе после поражения в войне, искала новых идей, легко можно было поджечь огнем большевистской идеологии. И вот если бы Россия и Германия объединились на почве этой идеологии, то остальную часть Европы они завоевали бы очень быстро. Так что Польша не только спасла свою независимость, но и спасла Европу от коммунизации. В коммунистической Польше неохотно говорили о советско-польской войне. Да, об этом неохотно говорили, ведь в то время была принята не польская, а советская точка зрения на те события. Поскольку в результате той войны было остановлено распространение коммунистической идеологии в Европе, то для правящих тогда коммунистов это была не победа, а страшное поражение. Об этом говорилось, искажая факт, например, показывая поляков агрессорами, а советскую Россию носителем мирной инициативы. Это был просто-напросто советский подход. Но, слава богу, уже много лет, как мы можем говорить о тех событиях, правду. Сказал историк профессор Томаш Наланч. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Действительно ли армии Советской России в 1920 году, когда еще вовсю продолжалась гражданская война сразу на нескольких фронтах, следовали поставленные кремлевским руководством задачи экспорта революции в Германию и другие страны Европы? Мой коллега Андрей Шарый беседует на эту тему с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Вялотекущая война между польскими войсками и большевиками шла на самом деле где-то уже с начала 19-го года в районах Белоруссии и Украины, но обе стороны официально войну друг другу не объявляли и все время были с обеих сторон, особенно с большевистской, поскольку большевикам приходилось воевать на множестве фронтов, попытки наладить с поляками, достичь неких договоренностей. Но обе стороны абсолютно не доверяли друг другу, это очень чувствуется, когда читаешь документы, эти телеграммы, которыми обменивались обе стороны. Юзеф Пилсудский, вождь Польши тогдашний, он не доверял ни большевикам, ни белым. Известно, что он осенью 19-го года, когда Деникин наступал на Москву, он отказался помочь Деникину, хотя случись это, в общем, вполне вероятно, что у гражданской войны в России был бы иной исход. Но Пилсудский знал, что у Белой гвардии принцип единой неделимой России, который с независимостью Польши, да еще в тех границах, которые предполагал Пилсудский, не сочетается. считается. Большевикам он не доверял тем более с их программой мировой революции. Началась, собственно, война 20-го года с наступления войск Пилсудского и союзных петлюровских войск украинских на Киев.
Как так получилось, что обуреваемые стремительным порывом конармия Буденного войска Тухачевского не смогли взять Варшаву? Об этом вот говорят как в «Варшавском чуде», что, собственно говоря, сегодня и отмечают в Польше.
Ну, там есть два фактора. Один фактор действительно замечательный, план контрудара Пилсудского, который заключался в тайном сосредоточении переброски всех войск в район Вепша к югу от Варшавы и нанесении удара во фланг армиям Тухачевского с одновременным вспомогательным ударом на севере фронта. А вторая вещь – это несогласованность действий самих красных. Юго-Западный фронт наступал на Львов и вовремя не подоспел на помощь Тухачевскому. Ну, это известно, это историки уже много об этом говорили и писали, что там играл свою роль Сталин, который был членом военного совета Юго-Западного фронта. Юго-Западный фронт упирал на то, что Львов должен быть взят, и тем самым не подоспел под Варшаву, не подоспел на помощь Тухачевскому. В общем, у красных, силы красных оказались раздроблены.
Была, по-своему, прекрасная книга Исаака Бабеля «Конармия» с романтикой кровью этой войны. Действительно, это была кровавая война?
Да, это была, судя не только по Бабелю, но и по историческим документам, война очень кровавая. Война, в которой жестокостью отличались, без сомнения, обе стороны. Но в то же время эта война была действительно романтичная. Во-первых, это была последняя война, крупная война кавалерии. К именно временам Советско-Польской войны относятся последние массовые кавалерийские сражения, где польские уланы сходились в сабельном бою с конниками Буденного, что напоминало времена неких благородных битв. Я читал воспоминания польских участников этой войны. Один из них пишет: «Я чувствовал себя как в битве у Берестечки». Это битва 17 века, в которой, значит, отличились знаменитые польские гусары с ангельскими крыльями за плечами. Так что эта война сочетала в себе очень много крови и грязи, и в то же время какой-то вот такой романтический налет.
С моим коллегой, обозревателем радио «Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым беседовал Андрей Шарый. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 августа. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как сообщил глава региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов.
В результате удачного тактического решения польские войска под командованием Юзефа Пилсудского...
Дома для жителей сгоревшей деревни Муховой начали строить в прошлую субботу, а 25 октября...
Работы по оценке потерь и ущерба еще продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».